Деревня для них место известное. Они решат, что вы здесь таитесь. Идемте, только быстро». Я подхватил одеяло и прочие мои вещи. Сеня, все поняв, взял чугунок с остатками рыбы. Отец Николай первым резво выскочил из дома и, стуча палкой по земле, затрусил к лесу, стараясь не выбегать на открытое место. Мы бежали следом. Мы спешили не наверх, к церкви, а взяли ниже, к берегу большой реки, под защиту тесно стоявших вековых елей. От опушки леса я обернулся и увидел, что вертолет опустился возле храма. Из него выпрыгивали милиционеры и белые халаты, люди спонсора. «Идем, идем», — торопил меня старец. «До моей землянки верст 5, да через болото». Когда, проваливаясь в грязь, прыгая с кочки на кочку, мы пробирались через обширное, поросшее редкими осинами болото, я спросил отца Николая, зачем он спрятался в таких сырых местах. А он сказал: «Они с собаками облаву устраивали. Те, кто из деревни недалеко ушел, на сухом месте скрывался. Всех выследили и перетравили. А через болото не сунулись, оно ж бескрайнее». Через час мы выбрались на сухое место, на небольшой остров среди болота. Остров был песчаным и покрыт шапкой могучих сосен. Там и скрывалась землянка отца Николая, сухая, довольно большая, полная запасов, оставшихся еще с зимы. Сеня не любил сидеть в землянке. Он шастал по болотам, по лесу, нырял в бездонные черные озера в еловых барах, ловил рыбу и раков. Его не интересовали бесконечные рассказы отца Николая, впервые за 30 лет обретшего внимательного слушателя. А я слушал. Рассказы старика были большим и многоцветным куском в мозаике, именуемой «История Земли». Старик-отшельник, настоятель храма, в котором полвека никто не молился, рассказывал мне ее вечер за вечером, то сидя у очага, то работая на маленьких делянках, разбросанных по лесу так, чтобы не вызвать подозрений у дежурного вертолета. Я узнал о Боге и храмах, о людях, которые ему служили. Но я был поражен тем, что до прилета спонсоров у людей был не один Бог, а много. Некоторые верили, что есть всемогущий Бог Христос, а другие называли Бога Магометом, а третьи – Буддой, и страшно между собой ссорились и даже воевали, чтобы выяснить, какой из богов главнее. А еще у людей были антибоги, их называли дьяволами. Отец Николай был глубоко убежден, что спонсоры – порождение дьявола, а может быть и сами дьяволы, которые присланы на землю для наказания людям за то, что они вели себя неразумно, воевали между собой, не родили о своей земле и совершали преступления. Отец Николай весь находился в прошлом, в том времени, которое кончилось с прилетом спонсоров. Сам он того времени не застал, ему было примерно 70 лет, он делал зарубки на палочке, которую хранил в землянке, но потом эту палочку потерял. Но он помнил еще с детства времена, когда людей на земле было много, когда в деревнях жили люди. О прилете спонсоров ему рассказывал отец, но сами спонсоры в эту деревню не прилетали. Оказывается, завоевание земли прошло не в одночасье, как я себе представлял, а постепенно. Вначале была видимость сотрудничества, а если были конфликты, то их как-то улаживали. В течение многих лет спонсоры, хоть и присутствовали на земле и занимались спасением ее природы, продолжали чего-то опасаться. Лишь постепенно, год за годом, они набирали силу и решительность. Истребление лишних людей, которые своим существованием угрожали природе, спонсоры вели руками милиции. В один несчастный день на деревню или село опускалось несколько вертолетов с милицией, которая забирала мужиков. Говорили, на работы по контракту, на год, на два. И больше этих мужиков никто не видел. А на следующий год или через несколько месяцев тоже случалось в другой деревне. Великая идея спасения земли проводилась спонсорами последовательно, спокойно и неотвратимо. Жизнь наступила бедная и скудная, потому что нельзя было ездить в город, поезда больше не ходили, машины тоже, ездить разрешалось лишь милиции и верным друзьям спонсоров, тем, кто помогал им. И неизвестно было, есть иные города и страны, или кончились. Осенью по деревням пролетали милиционеры и отбирали урожай. Мало кто убегал в лес, в деревне одни бабы, у них дети. Все ждали, когда вернутся мужчины, хоть и сами уже не верили, что вернутся. Милиционеры и пропагандисты проводили занятия. Бабы и дети научились петь возвышенные песни и читать стихи о великом друге, спонсоре, о том, что пора спасать мать-родину. Отец Николай оставался в пустеющей деревне до последней возможности. В соседних деревнях, где еще оставались люди, он тоже исполнял службы. Кого крестить, кого хоронить. Венчать было некого. А потом случилось, что он был на выселках в 20 километрах от Поленова, где и стоял храм. Вернулся к себе, а в деревне ни одного живого человека. Будто всех коровы языком слезало. Вывезли. Он кинулся в Серпухов, но пройти туда не смог. Побывал там только через 2 года, когда Серпухов был уже пустой и зарос травой. За последние полвека он людей-то видел раз или два. Но люди это были дикие, как звери. Он их боялся и прятался посреди болота. В храм он ходил молиться. Храм не был нужен спонсорам, ни иконы, ни фрески не нужны. Спонсоры их как бы не видели. Впрочем, старик признался, что и он ни одного спонсора в глаза не видал. Господь уберег. Прожил жизнь, а спонсора не видал. Милицию видал, пропагандистов видал, а настоящего дьявола нет. Я внимательно и терпеливо слушал старика. Хоть он повторялся, и с каждым днем порции нового в его речах уменьшались. Рассказы отца Николая меня угнетали. Оказывается, уже 50 лет назад в этих краях не осталось людей. А если так по всей стране и по всему миру? Если я опоздал родиться? Кто мои соратники? Бывший служитель Бога Иисуса и мальчик, который может плавать под водой? Даже мои друзья по школе гладиаторов уже мертвы. А пока суть да дело, мы с Сеней продолжали жить в землянке у отца Николая. Наступило лето, болото подсохло, и старик стал втрое осторожен. Он боялся, что с неба могут заметить дым от нашего очага. Арсений окреп, загорел. Он больше любил воду, чем воздух. Старик знал, какие грибы съедобные, а какие ядовитые. Он научил меня, полагал, что это знание полезно, если я окажусь в лесу один, без друзей. И еще я обзавелся зажигалкой, кремнем и огнивом. Сеня и старик привыкли друг к другу, и отец Николай уже не считал мальчика исчадием ада. Сеня старика любил, но совсем не слушался. Июнь был в самом разгаре. Ночи стали совсем короткими. Очень красиво пели маленькие птички, которых отец Николай называл соловьями. До августа, когда спонсоры начнут истреблять людей, оставалось всего 2 месяца. Я не мог далее жить в лесной землянке, потому что если погибнет Москва, людей в России останется совсем мало. Я не знал, к кому обратиться за помощью, но надеялся, что если я доберусь до Москвы, то обязательно кого-то найду. Я надеялся отыскать кого-нибудь в метро, а может быть проникнуть в школу гладиаторов, ведь такие школы еще остались. Я должен ходить и рассказывать об опасности и предупреждать людей. «Поймают тебя», — говорил мне на это отец Николай. «Народ у нас слабый, вымирающий, как зверь-мамонт. Сами же тебя властям сдадут. И станешь ты мучеником». «Я не хочу быть мучеником», — сказал я. У нас было плохо с солью. Отец Николай использовал вместо нее золу от очага. Так что рыбу и грибы мне на дорогу мы сушили. У нас в Сене было свое хозяйство, и неплохое. Мы собрали всякие вещи по деревенским домам. У нас были и кружки, и бутылки, и кастрюли, и горшки. С одеждой было хуже, ткани почти не сохранились. Но я сделал Сене длинную распашонку из докторского халата, который унес из питомника. Может быть, эта одежда была не очень красивой, но Арсению она нравилась. Остатков халата хватило мне на заплечную сумму. Сеня не хотел отпускать меня, но я обещал вернуться скоро.